рыба уже другое что-то. Ну, например, так, коротко.
Я думаю, мы сейчас уделим время для вопросов-ответов. Вот брат подсказывает, говорит, может, кому-то будет неудобно задать вопрос вслух. Пусть напишут записочку. Даже можешь не подписываться. Конечно, мы не такие всезнающие, что можем на все ответить. Даже вот такой выдающийся проповедник Иван, как Августин Блаженный, может, кто слышал, он так сказал, кто хочет быть настоящим истолкователем Священного Писания, пусть прежде всего научится говорить «не знаю». Это вот нам все будет труднее научиться говорить, правда? Но что Господь положит на сердце, будем стараться. Или так. А перед тем, как вопросы будут созревать, мы вот тут просят еще бандуристов сыграть, а после... Друзья из оркестра, тихонечко приготовьте свои инструменты, займите свои места, потому что время у нас немного, нам отвели до 8 часов. Правда, мы можем тоже спросить, не устали в 8 часов, но это уже будет видно по вам. А сейчас, пожалуйста, сестры-бандуристы, еще один гимн исполните, а оркестранты смычковых инструментов, пожалуйста, тихонечко пройдите и займите свои места. Вопросы, пожалуйста, у кого готовые, можете задать или написать, пожалуйста. Если вы не слышали у вас церкви, и не услышите. Но вот у пожарников есть такой тезис. Пожар легче предупредить, чем что? Потушить его. Поэтому мы иногда и говорим, предостерегаем, может, чтобы он не проник. Дай Господь, чтобы вас не проникло. Но обычно эти вот составы гитарных оркестров и с заданным синтезаторским ритмом, вот через них обычно и проникает. Но мы больше вас предостерегаем от кассет, которые идут и слушают с удовольствием. Даже в русских записях. Вот у нас есть, как его сказать, центр, рассадник вот этих интонаций, бельцы. Очень неплохо поют, очень хорошо поют, но все в этом ритме. И вот я уверен, если мы пройдем по вашим квартирам и проверим записи, то там найдем что-то из бельц. И не только из бельц, да? Найдем или нет, друзья? Вот, видите, вот поэтому мы и предостерегаем. А потом эти записи будут формировать ваших детей, и вы не заметите, как будет разлад, дисгармония в их сердцах. Пожалуйста, бандуристы, и, пожалуйста, вопрос. Ага, вопрос по микрофону просят повторить. Ну, брат говорит, я вот... не видел и не слышал в наших вот церквах таких оркестров. Ну, и на этот вопрос я отвечаю.
Спасибо.
вы знали слово «дякую», «благодарю». Это гимн благодарности. Вы думаете о классике, например, Брамс, Моцарт, они ведь тоже основаны на оккультизме, или Зеда Гия, один из тех, кто очень много отдал времени классике, классической музыке, очень любил классическую музыку. И не хочу сказать, что вся она плохая или что. Но если там Христос распятый, слушайте. Но хочу сказать, что почти нигде там вы его тоже не видите. Хотя есть сугубо вещи, как реквием Моцарта, например, которые... Реквием — это заупокойное месса, где полтора часа идет служение, где слово. И части такие, во-первых, реквием — это вечный покой, вечный санктус, свят, бенедиктус, благословен, люс, этерна, аля кремоза слезная, диес ирдин гнева. Там все вещи вот так. И тем не менее... Мы хотим сказать, что сам Моцарт, как сейчас уже совершенно известно, он был масоном. Имейте в виду, притом не рядовой масон, каменщик, а подмастерье. Это у них вот таких градаций все.
Масон — это праймора.
Ну тут опять у нас про синкопы. Объясните, пожалуйста, что такое синкопа и какое пагубное действие приносит оно в духовной музыке. Друзья дорогие, да вы можете нас неправильно понять. Есть синкопы, которые мы применяем, и они на своем месте, понимаете? Но они не есть самоцель. Они служат для раскрытия образа духовного, понимаете? А есть что-то специально сделано такое вот, чтобы именно возбудить вот эксцентризм в движении и отвлечь и разум, и сердце от восприятия главного, которые не на раскрытие образа или содержание направлены, а опять вот на ритмические действия. Поймите разницу. Поэтому и вторая там есть записка, сколько синкоп можно применять в духовной музыке. Она немножечко смысла так особого как-то скрывает. Сколько надо для раскрытия духовного образа, понимаете? Вот, чтобы это все сочеталось. А не просто, что мы не запрещаем вообще где-то синкопу применить, потому что мы их и видим, и в наших гимнах, просто мы можем показать. Я думаю, сегодня мы один гимн вам покажем, который, в общем-то, изобилует синкопами, но уже не скажешь, это оккультная музыка или какая-то. Если у нас один гимн, написанный по песне «Тесней твое имя, как мир разлитое», возлюбивший тебя Суламитой, а Суламита имя церкви. Вы знаете песнь песней, да? Ну и вот сами скажете там, как на ваше усмотрение. Можно ли слышать народные мелодии или песни? К чему их отнести? Ну, народные песни, конечно, не выражает дух народа. Это ясно. Но народные песни это и плясовые, и причитания, и любовные песни. Все они народные. Даже хочу сказать вам, что вот у нас в истории сохранился такой сборник у Мартина Лютера. Когда Мартин Лютер и Цвингли упразднили мессу католическую, то есть вот такую запланированную пышную службу, и хотели, чтобы все прихожане участвовали в служении, то они не знали, как еще начать, чтобы все участвовали в служении. Тогда не знаете, что делали? Писали духовные стихи, раздавали прихожан и сказали, поем на мотив народной песни. Даже так. Вот в XVI веке есть такой сборник. Песни горцев, моряков, любовные песни с поставленным к ним душеспасительными стихами, чтобы искоренить вредную привычку петь мирские песни и заменить их душеспасительными гимнами. Это была вынужденная реакция против католицизма, вынужденный шаг. Но дальше стало развиваться духовное течение, протестантизм. И поэтому, если мы сейчас будем народные мелодии брать и их исполнять в наших служениях, это будет абсурдно, правда? И слушать их – это опять тоска души по чем-то. Я думаю, если лань желает потоком воды живой, живой, то на них народным мелодиям побежит, наверное, правда? Я, правда, вот проехался по России, и там вот есть такие места, вот, Средней России, Рязань, Дмитриевы горы. И пришли мы в собрание, старушки, и запели гимн, в русском есть тексте, «Человека сердце жаждет милости, любви Творца». Знаете, может, такой гимн? И так запели, «Человека сердце жаждет милости, любви Творца, без него». Я говорю, «Сестры, миленькие, что вы поете?» Как что, брат? Гимн духовный. Так это «Коробейники» народная песня. А кто ее знает, «Коробейники» или «Корзина», не знаем. Мы поем во славу Господа, да и все. Поэтому, друзья, есть все-таки те, которые пищу подают, понимаете? И вот Господь музыкальный хоровой отдел учредил, чтобы все-таки где-то порядок вносить все-то. Я говорю, ну откуда у вас взялось? Ну откуда? После революции многие уверовали. И у нас сборники-то нам дали, поступили, а мотив-то нам никто не дал. И наиболее способные стали вот приспосабливать. И пошло дело, и каялись. Конечно, Бог и юродством проповеди спасал верующих, это да. Но это не значит, что мы должны уйти в народную музыку. А у нас, говорит, был там проповедник Тараканов, назвала по имени, он так говорит, сестры, все можно, все у сатаны убирайте и на алтарь Божий петь. Ну, вот и так, конечно. Но я не думаю, что вы поняли, и где-то может мотив или псалмодию применить, вот из православия. Мы тоже применяем в псалмах, но все должно быть для раскрытия духовного содержания. Я боюсь, что у нас теперь для исполнения гимнов ничего не осталось. Наверное, хватит вопросов, да? Какой состав или набор инструментов вы бы порекомендовали для вновь организованного церковного оркестра приблизительно в 10-15 единиц инструмента? Мы рекомендуем домбровый состав. И сами лично мы вот учреждая наш ансамбль, мы преследовали цель не только благовестия, не только посещение церквей и разделение общения и радости, но и борьба вот с теми роковыми составами, которые проникают в церкви, чтобы показать христианам, какая должна быть христианская музыка. Мы бы очень советовали, чтобы вот классический состав смычковых инструментов преобладал, потому что все-таки вот сам принцип звукоизвлечения на скрипке – это пение. И принцип итальянских певцов было так, и скрипачи итальянские, чтобы хорошо играть, надо хорошо петь. Вот такой вот состав мы рекомендовали, такой. Ну и домровый состав очень хорошо представлен. Так я говорю, Вера Ивановна. Как вы думаете? Ага, это уже было. Что там пройти? Ну, уже говорили о Моцарте, о Чайковском. Хочу сказать, что как музыкант, это выдающаяся личность, конечно. Я лично все симфонии переиграл симфонических оркестров. И тем не менее, соответствует вот этому Чайковский или нет? И если шестая симфония, «Лебединая песня», так она называется, она заканчивается трагическим маршем. Рок, судьба, не рок-н-ролл, а рок-судьба побеждает человека. Траурный похоронный марш. Всему все разбито. Вот такая шестая симфония, чем она заканчивается. Я ей заканчивал свою сценическую деятельность. Вот у меня жена сидит, Люба, она подтвердит, что я сказал, вы пойдете сегодня на концерт. И отцу. Отец говорит, ты что, сам там вращаешься, меня что ли еще хочешь? Папа, ты пойдешь на концерт. Вот, они пошли. Я им лучшие билеты достал на втором ряду. Когда играл в гастрольном оркестре в симфоническом составе, где-то 80 человек был, 18 скрипачей, альтистов, 9 или 10, виолончелистов, 8, контрабасистов, 6, весь состав духовых, и мы исполняли как раз последнюю, шестую симфонию Чайковского. Когда были сыграны три части, думаю, поймут они или нет, когда был вот этот траурный марш заигрался, я посмотрел, и папа, и спутница не плакали, они все поняли. Ну, я потом сошел со сцены, говорю, папа, ты очень хотел, чтобы я все оставил для Господа. Это был мой последний концерт, я хотел, чтобы ты был свидетелем. И после этого Господь стал меня А до этого я 3 года сидел в церкви, после страшной борьбы с КГБ, получив высокое образование, я думаю, сейчас начну творить, хор делать, оркестр. А Господь говорит, на заднюю лавочку на 3 года, посиди да посмиряйся. Ты говоришь, я буду делать, а мне твоего ничего не надо. Ты лучше на алтарь все положил, когда сгорит все. Когда я понял, что все Иисусу отдаю я, вот тогда Господь стал благословлять. Вот что такое шестая семья. Мне не очень нужно.
очень хороший музык, как музыкант, хочу сказать, но как раб Христов скажу, не увлекайтесь, даже бойтесь. Ну, аж если вам скажу, что Чайковский был мужеложник, то, наверное, тоже кое-что будет этим сказано. Если песни с ударниками, с тактами, я для христианина, почему их не запретят на наших книжных столах и духовных книжных магазинах? Допустимо кассета с песнями Циммерман. И вот тут сколько можно терпеть в церкви членов, которые ставят поп, но поп-музыка и рок, концерты в соседних населениях. Мы как-то в МХО много думали об этом. И вот такой тезис был. Запретить — это проиграть. Потому что мы сразу себе наживаем оппозицию, врагов, которые отделяются. И мы решили, что правильно будет это воспитывать, показать образцы настоящей христианской музыки. Но если не поддаются воспитанию, то горький корень очень вреден. Хочу прямо сказать, что вот те музыканты, это особо кто, молодежь увлекается, притом самая молодежь, которые духовно не выросла. Вы, наверное, замечали, да? Такой вот переходный возраст. И вот тут есть из МХО, друзья, знают, что в одной церкви мы приехали, и такой роковый оркестр, молодые, 16-17 лет, играют. Ну, играют кому-то восхитителей, мамы с папой, дети играют, Господа славят. А мы послушали, говорим, беда, беда. Пресвитер говорит, ну что вы делаете, это беда же, беда. Ну, они даже никто не член церкви, только обращенные. Ну, говорят, побеседуйте, ну давайте. И вот объявляют им, значит, оркестр останется, с вами будут беседовать братья, сестры, руководители музыкально-хорового отдела. Один говорит, а что они там, образование хоть имеют какое или нет? А говорит, имеют, а какое? Да и училище, консерватория, ничего, у них рок-то что-нибудь волокут или нет. Вот такое. Начинаем беседовать. Как вы знаете, один беседует, ха, старо все, ушел. Второй, третий, так мы в ужас пришли. Я говорю пресвитеру, мы уже не говорим о роке или о чем-то, вы посмотрите, кто они. Они даже не могут совладеть с собой вот этими рогами, которые с рогатой гитарой вместе выросли. Они уже тонивали. Да ради этого уже надо распускать этот оркестр, уже не зная чего. Ну хорошо, что пресвитер послушался и распустил, запретил. А после уже мы и покаяние видели одного из них. А некоторые как сразу в мир и все, как и не было, друзья. Вот обычно, что... Кто насаждает, это что порождает. Как вы считаете, если дети хотят учиться инструменту в музыкальной школе, можно ли пустить? Можно, конечно, пустить, пока нет христианских школ музыкальных, но пора их создавать, пора свои. Ведь из мира их приходят музыканты образованные. Почему им свою школу не создать? Уже создаются где-то, пора, пора. Но пока нет, что же делать? Как правильно играть на гитаре? Можно ли боем играть? Это, наверное, Дух Святой больше научит. Если Иисуса Христа будет изображать бой, то пусть. Но я думаю, что, наверное, немножко по-другому надо. Да, друзья? Вот. Брат Миша сказал о том, что у каждой нации своя музыкальная культура. Например, у немцев больше песни в мажоре. Молодежь, приехавшая в Германию в последние годы, на практике испытывает эту разницу музыкальных культур. Может немного больше остановиться на реальных различиях музыкальных культур. Друзья дорогие, христианское наследие настолько богатое мажором и минором, где мы скажем и мажор, и минор высокодуховный есть, правда? Поэтому, если я мажорный по натуре человек, весел ли кто, пусть поет псалмы. А если я весел, то ты грусти, брат, грусти. Это будет неразумно, понимаете? И если моя душа, печаль ради Господа, видит, как у Надсона есть стихотворение, от того плачу я, заливаюсь слезой, от того мне так грустно бывает, от того я так мрачен бываю порой, от того моя лира рыдает, от чего, что люди не могут понять светлой и дивной христианской поэзии. Если это лиры, печаль ради Господа, скажу, нет, брат, пой, машу и что-то, это тоже абсурдно будет. Поэтому пусть все будет тут-то все ради Господа, чтобы только было свой духовный оттенок. Можно ли в христианской музыке использовать саксофон? Ведь можно. Ну, я хочу другие. Саксофон. Ну, я хочу, дорогие друзья, сказать, что саксофон действительно, он даже в классической музыке не используется. Его только использовал один раз Глазунов, концерт для саксофона с оркестром. А так это инструмент из танцевальных оркестров. Где-то используют, но всегда вот у него интонация, вот, которую сестра говорила, интонация вот эта подвывного такого, он не именно так. И все же... У нас такой тезис был. Нет плохих инструментов, есть плохие кто? Музыканты. Если строго использовать, но я лично к нему очень не расположен, прямо скажу. Как правильно молодежи объяснить, что Давид плясал, употреблял ударный инструмент? Ну, с тимпаном и ликами. Лики в переводе на русский танцы. Это был Ветхий Завет. И мы не будем смешивать Христа, идущего на Голгофу. Но Христос под крестом не плясал. Нигде он не плясал. И я не представляю Христа пляшущего. Мы одного харизмата спросили, он так вот, ну хоть ты можешь представить Христа, пляшущего и хлопающего в ладоши? Говорит, очень трудно. Но могу все-таки. А я не могу представить. Поэтому Давид это и там хоровод манаинских дев, и все это там было, естественно, народная музыка. Пусть это, ну, наверное, достаточно.
Наше время истекло. Наверное, последний гимн. У двери я твоей стою и сердце грешное стучу. Кто-то скажет, ну а зачем сегодня этот гимн? А я бы так хотел спросить, вот Откровение 3.20, где Христос говорит, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет, войду к нему и буду вечерить с ним. Это к верующим или к неверующим написано? Верующим, как ни странно, и ангелу Лаодикийской церкви напиши. Поэтому возникает вопрос, да может ли быть верующий, что у него Христос не в сердце? Ведь у верующего в сердце должен быть, правда, друзья, да? Оказывается, может быть такое состояние, когда Христос уходит из сердца, как Давид. Псалом мы поем, льются слезы у царя Давида. Что, жаль, что Дух Святой, что, уходит от меня. Господь не оставляет, Он работает, но Он уже извне где-то. Он опять хочет войти, быть царем в этом сердце. Но чтобы Он вошел, нужно раскаяние пред Господом, чтобы где мы огорчили Святого Духа, угасили, оскорбили тем более. Но вы должны примириться с Господом. Если первая любовь потеряна, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Это все
для нас с вами сказано, чтобы мы бодрствовали в том, что время кратко. Это время соблазна, чтобы прельстить, если возможно, и кого? Избран. Чем? Всем, чем угодно. Я помню, у нас дядя мой был еще жив. Очень хороший рыбак. На удочку, на леске, всегда наловит. Как он ловил? Не клюет на одно, на другое. И мама все говорила, вот дьявол так же, не клюет на одно человека, он другую ему приманочку. Видишь, устоял все, а тут клюнул на что-то. А какая разница, на крючок попасться, на какую приманку, правда? Потому что Христос говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Пожалуйста. Я прочитаю один стих, мы помолимся с вами. Вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. Это слова царя, который очень любил Господа и угодил Господу. Слова Езекии. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Какое вещание, такое нежное, отцовское обращение. Дети мои, не будьте небрежны. Вроде небрежность кажется нам порой уже не таким страшным грехом. Но если мы читаем в Еремии, то как назван, кто дело Господне делает небрежно? Проклят, кто дело Божье делает небрежно. А если мы заглянем в свою жизнь и проверим, то мы много найдем небрежности, дорогие друзья. И мы с вами поставлены Господом служить и возжигать курение. И одно из самых благовонных курений, прекрасным служить Господу музыкой, пением. Музыка и пение сами прекрасны. А если они служат Господу, насколько они прекраснее становятся. Есть в эстетике, наука о прекрасном эстетике, и там такой закон. Единство формы и содержания. Всякая форма содержательна, а всякое содержание оформлено. Поэтому прекрасное должно служить только прекрасному. И вот если мы где-то допускаем небрежность служения, то Господь нас тоже взыщет. Вот тоже в книге Паралипоменон написано так. «Певцы же и главные в поколениях левитских в комнатах храма были свободны от занятий своих, потому что ни день, ни ночь должны были заниматься своим искусством». И вот здесь сегодня много хористов было. И знаете, я не буду делать этого опыта, но я уже проделывал в одной церкви. Говорю, день и ночь искусством своим заниматься. Вы посвящены на это дело Господом или нет? Было у вас посвящение Господу, посвящение в хористы? Во многих церквах «да» отвечают. Ну, а теперь раз посвящены, вы обязаны день и ночь заниматься искусством. Ну, мне сейчас говорят, ну, брат, это же так-то так, но ведь у нас семьи и все. Ну, хорошо, ночь оставим, ладно. А день кто занимается весь день? Ну, брат, ну как весь день у нас? Ну, хорошо, сестры, ладно. Ладно, братья, ладно. Ну, не весь день, но хоть полдня занимается кто-то своим искусством. Вот я сейчас спрошу, поднимите руку, кто полдня занимается искусством хорового пения. Ну, скажешь, ну, брат, это много, все-таки полдня, ну, в сутках 24 часа, 12 на 2, 6 часов многовато. Ну, хоть 3-то часа кто занимается, ну, поднимите руку, кто 3 часа занимается. И получится у нас, большинство никто не занимается в день. Так, на спевочку приду и что-то. А как как вы думаете, это брежность или небрежность служения Господу? Итак, если мы будем сердце проверять, то мы столько найдем небрежного. Господи, прости меня по великой милости Твоей. Хорошо, что у нас есть Бог милующий, прощающий, хорошо, что есть кровь Христа. И мы надеемся, что кровь Христа очищает от всякого рода греха. Хорошо надеемся, правильно надеемся. Но ведь первое послание Иоанна, 1 глава говорит, когда кровь Христа, если исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, что простит нас и очистит от всех небо. А если не исповедуем, простит или нет? Прямое следствие. Это первый грех, который не прощается вместе с хулой на Духа Святого. И еще один грех мы обычно приводим. Вот Матфея 18 глава, где царь призвал должников и стал долг требовать. И призвал, который был должен 10 тысяч талантов. Ну, кто словари исследовал, талант это в среднем 30 килограмм золота. Так вот, 10 тысяч умножим на 30 килограмм. Многовато золотишко получается, да? И как этот должник только смог задолжать? И кто это такой должник? И кто это такой царь? Да, царь это Бог, а должник я и ты, дорогой брат и сестра. И вот столько мы должны. И Бог простил нам. А что этот должник пошел, говорит, и нашел товарища своего? Я помню, брат Аркадий Михайлович говорил проповедь, говорит, обратите внимание, пошел, не случайно встретил. На улице, слушай, ты ж мне должен, не пора ли отдать? Нашел. После того, как 10 тысяч получил прощение талантов, нашел, давай 100 динариев. Ну, 100 динариев, как говорят, приблизительно от наших деревянных рублей, 100 рублей или чуть побольше, что-то такое. Немного, немного, но он стал требовать и душить его, и давай, и все, и требует. Он говорит, ну потерпи, я нет, к судье. И судья осудил его, осудил в темницу. И судья вроде справедливо поступил. Под него закон не отдал в темницу. Все. На что судья забыл? Фарисеям что Христос говорит? Забыли главное в законе. Суд, милость и веру. И этот прощенный должник что забыл? Милость забыл. Милость. И царь его вызывает, говорит, злой, лукавый, что я тебе сделал? Я ж тебе столько просил, не надлежало бы тебе так же сделать. Возьмите его, посадите его, пока все не отдаст, а ведь отдать никогда не отдаст. То есть вечное суждение. И как заключается глава 18, так Отец Небесный поступит с вами, если каже, я от сердца не простит брату согрешение его. Получается, если я не прощаю, то и мне что? Не проститься. Все выслушав, все проверив, что мы скажем нашему Господу? Дети мои, не будьте небрежны. Все ли я Иисусу отдаю? Мы начали с гимна. Все Иисусу отдаю я. Я бы так был рад, если вот здесь, кто сидит, все отдают Иисусу. И так бы был бы рад, если бы я все отдаю Иисусу. Но мы всегда находим, что лицемерим мы немножко. Немножко был Ананий с Сапфирой, да, чуть-чуть для себя. Подумаешь, я ж ничего опасное. И поэтому мы порой очень много проигрываем. И очень мало имеем успеха, потому что не все положено на алтарь Бога. И Христос требует наше сердце, частицу сердца. Нет, все, Сын мой, дай сердце Твое мне. А если мы отдали сердце, а потом что-то нечистое выходит из сердца. Три греха против Духа Святого. Огорчение, Исаия 53:10. Но не возмучились и огорчили Духа Его, Духа Божьего. Угошение. 1 Фессалоникийцам 5:19, дух не угашайте, мы тоже это допускаем. И третий грех – оскорбление. Тогда дух огорчен, угашен. И если мы остаемся в таком состоянии, он оскорбляется. А вы сами знаете, если к вам пришел человек, родной, знакомый, если вы его оскорбили, что он делает, остается у вас в доме или нет? Он уходит, покидает дом. И это состояние 50-го псалма. «Возврати мне радость спасения Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня». Помолимся мы пред Господом, чтобы Он был с нами, чтобы Дух Святой пребывал с нами. А если что-то не так, что-то остыло, восстанавливайте скорее первые отношения с Господом, первую любовь, потому что если не будет первой любви, приду и сдвину светильник твой с места. Я помню, брат толковал на это место, говорит, лучше бы угасить. Угасить можно зажечь, а сдвинуть светильник с места, все, он уже никогда не нужен, потому что у Бога все на своем месте. Да благословит Господь вас, друзья, и нас быть служителями и возжигателями курений. А если мы где-то не вас сожгли курение, или чуждый огонь несли, помолимся, чтобы он нас простил. А если он стучится в сердце чье-то, то каждый слышит это. Пусти его в сердце. Он войдет в чистое сердце. А чистое сердце делает кровь Иисуса Христа, Сына Бога, очищается от всякого греха при исповедании, при покаянии. За все ему слава. Аминь. Давайте помолимся.